«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. Сегодня об этих убеждениях будет с нами говорить Михаил Злобинский, город Липецк. Приветствую вас, Михаил, еще раз.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Радостно быть опять вместе в прямом эфире.
Да, мне тоже очень приятно вас видеть. Вы добрейший души человек, поэтому у меня есть возможность крутить вам и вертеть как мне угодно весь эфир, а вы будете смиренно, кроткая смиренка это терпеть от меня все эти выходки, все эти вопросы.
Я буду пытаться всячески вот мудро пытаться отвечать, увиливать, в общем, лавировать. Но что-то может получиться.
Спасибо большое за вашу доброту и за ваше согласие быть в нашем эфире. Я действительно рад вас видеть, хоть и это, как я вам вчера говорил, незапланированное ваше участие, но, да, наверное, все в руках, да, Божьих, и значит, именно вы и должны были быть сегодня здесь, и ваш опыт, да, ваша мудрость и ваш этот... И, простите меня, ваш возраст, между прочим, тоже помогут нам эту тему разобрать, потому что вы как раз-таки чуть больше меня коснулись жизни в Советском Союзе, совсем чуть-чуть. И да, помните всех этих людей, которыми мы восхищались. А тема у нас, друзья, очень простая сегодня. Как и кем, друзья мои, кто сегодня пример для подражания, кем мы сегодня восхищаемся, кто сегодня является тем человеком или теми людьми, которые управляют фактически нашим мировоззрением и заставляют нас двигаться вперед и быть на них похожим. Вот сегодня мы, друзья, будем говорить именно об этом. Ставьте лайки, делайте репосты. А замечательный пастор Михаил Злобинский поможет нам сегодня во всем этом разобраться. Я очень сильно надеюсь. И, конечно же, комментируйте трансляцию. Это ваше мнение, кто сегодня является примером для подражания и почему. Поехали. Ну, для начала я бы хотел вас спросить вот о чем. Не почему мы восхищались раньше космонавтами, а сегодня нет, а вообще... Почему человек такой странный, хотелось дурацкое слово сказать, оно не очень приличное. Почему человеку, всем нам, вообще, в принципе, нужны примеры для подражания? Почему мы так стремимся кого-то вне нас назначить тем, за кем мы будем идти и на кого мы будем похожи?
Я думаю, что в первую очередь на этот вопрос можно ответить следующим образом, что человек – существо коллективное. Господь сотворил нас людьми социальными. Любой социум, он требует каких-то правил, наверное, каких-то образов, которые помогают человеку встроиться в какую-то определенную систему. Встраиваясь в нее, естественно, он ищет какие-то примеры, которые помогли бы ему сделать это более качественно, более успешно. Вот я думаю, что, скорее всего, вот эти внутренние вот посылы соответствовать, вписаться, быть таким же, как люди, которые находятся рядом, тем более успешные люди, видя успех. Угу. Люди стараются брать с них пример и подражают им.
Но всякий же раз, когда мы кому-то подражаем, мы, наверное, теряем себя. То есть, если я буду всеми силами пытаться быть похожим на вас, например, Михаил, то я буду кем угодно, но только не самим собой, правда ведь?
Естественно. Здесь уже, я думаю, что должны включаться такие очень важные для понимания жизни правила, как твой собственный внутренний мир, твоя индивидуальность, твой характер, твои какие-то особенности, которые Богом заложены внутри тебя. И на самом деле полное подражание, копирование, это, ну, порой выглядит очень жалко, смешно и неуклюже. А вот как развить свои собственные таланты, как найти себя, как раскрыть свой собственный внутренний мир, наверное, это стоит того, чтобы потрудиться, чтобы раскопать себя, а не просто стать жалкой копией какого-то успешного человека.
Ну, на самом деле, даже прекрасной копией. То есть я действительно могу быть прекрасной копией вас, но при этом, опять же, я потеряю самого себя.
Конечно. Мне бы тоже не хотелось. Хотя иногда я замечал за собой, как за служителем, что нет-нет, да и пробиваются какие-то там на служениях какие-то варианты каких-то успешных служителей. То голос как-то вот, знаете, начинает меняться, и думаешь, уж кто это здесь сейчас проповедует, уж точно не я. или какие-то там движения начинаешь совершать. Ну, хорошо, когда ты это замечаешь и отслеживаешь, но когда ты просто начинаешь все копировать, это очень жалко и нелепо, смешно порою.
У меня есть один знакомый, он прекрасный пастор, правда, прекрасный пастор и очень прекрасный проповедник, но, видимо, вот его восприимчивость, она играет с ним такую злую шутку. Я всегда могу точно знать, чью проповедь он слушал предыдущим днем, потому что, потому что, когда он проповедует, он всегда очень копирует бессознательно интонации, фразы и действия других людей на проповедника. Я прям вот слушаю его, да, и говорю, ага, вчера он слушал Алексея Коломийцева там, или кого-то еще. Это выглядит действительно забавно. Хотя у него это получается, опять же, он этого не сознает, да, но он действительно сам по себе талантливый человек. Очень талантливый человек.
Ну что ж, да, это просто говорит о таланте человека, о хороших актерских каких-то качествах. Ну, творческий человек. Не так просто вот взять и подражать многим. Это дорогого стоит.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии прямо из Липецка Михаил Злобинский, пастор церкви «Слово жизни». Прекрасная церковь, прекрасный пастор, и каждый из вас может оказаться в ней не только гостем, но если вы живете в Липецке, то и родным человеком, частью этой церкви, частью этой общины. Поэтому, пожалуйста, конечно, приходите, если вдруг вы живете в Липецке или где-то рядом, или, может быть, даже ради этой церкви переедете в Липецк из большого города, что тоже будет неплохим вариантом. Мы говорим о том, кто сегодня пример для подражания, кто вашими примерами для подражания был в детстве, в юности, а может быть, является и сейчас. А Михаил Злобинский нам прямо сейчас ответит, кто его был примером для подражания в детстве. Вот, кем вы восхищались и за кем вы хотели следовать, идти и быть похожим на этого человека?
Я, кстати, недавно размышлял над этой темой, вспоминал, какие герои меня восхищали в моем детстве и отрочестве. Знаете, я восхищался героями, которые... Я помню, один период у меня был, я был очень восхищен книгами про Антарктиду. Вот, были такие несколько романов «Трудно отпускает Антарктида» и так далее, и так далее. И там речь шла о героях-полярниках. Вот я помню, это так меня захватило, что я хотел быть полярником очень сильно. Вот, и такой вот героический труд, улетать на самолете, где-то на льдине приземлиться, и плыть в течение нескольких месяцев. Видимо, это еще связано с тем, что я так по натуре интроверт, и я легко себе представлял вот где-то себя вот среди немногих людей, вот, читающим книги, измеряющим температуру воздуха, вот что-то. Мне хотелось быть полярником. Потом я хотел быть... например, врачом-ветеринаром в цирке. Меня вот вдохновил цирк, я помню. И мне хотелось быть ветеринаром в цирке, потому что я представлял себе, что у меня будет возможность путешествовать. Опять же, видимо, что-то было связано с миссионерским призванием в будущем. Вот. Конечно же, вдохновляли герои, там, пионеры Великой Отечественной войны. Мы все были... смотрели какие-то фильмы, читали книги вот, о героях, о самопожертвовании. Но мне никогда не хотелось быть летчиком и космонавтом. Видите, у меня такие приземленные
мечты. На самом деле, да, в описании эфира я на самом деле выбрал, если вы его читали, летчиков-космонавтов просто как такие, ну, как бы очевидные вещи, да, потому что, как будто бы все хотят быть летчиками, космонавтами там, или военными. Хотя на самом деле мечты и цели у всех разные, и примеры для подражания мы выбираем тоже все очень разные для себя, или выбирали, по крайней мере. Но вообще говоря, мы с вами, как христиане, говорим о том, что часто нашими жизнями управляют какие-то идолы, да, это может быть кто угодно, это может быть деньги стать нашим идолом. Это может быть какой-то, не знаю, шоумен, актер, спортсмен, на которого мы безумно хотим быть похожими, и буквально вся наша жизнь сконцентрирована на этом человеке. Мы следим за его успехами, за неудачами, вырезаем его фотографии там, из журналов, обклеиваем стены и все такое прочее. Вот насколько все-таки хорошо для, если мы говорим с точки зрения христианства, насколько хорошо, когда в нашей жизни есть какой-то пример для подражания, и на кого-то мы пытаемся быть похожими в нашей жизни?
Ну, я думаю, что это неизбежно для каждого человека. И это очень важно, чтобы перед глазами был пример. Другое дело, что мы хотим, какие у нас мечты, чего мы хотим добиться. Если мы хотим там, добиться какой-то славы, успеха, финансов, ну, все, что вы только что, что вы перечисляли, и каким образом этого достичь. Кто-то смотрит на, я не знаю, бизнесменов, кто-то смотрит на актеров, кто-то смотрит на бандитов. У кого, как бы вот, какой перед, какую модель он в своей жизни выбирает, ну, так она и будет у него выстраиваться. Печально, что очень часто моделью для подражания становятся те, кто являют собой пример какого-то быстрого успеха. Угу. Вот, на мой взгляд, где кроется, вот, наверное, самая большая засада, где есть примеры, которые позволяют человеку сделать вывод, что успех можно достичь какими-то очень легкими, быстрыми, не прилагая усилий, путями. Ну, пойти там банк ограбить, например, если посмотреть там, да, каких-то там героев, там, бандитских всяких историй. Mm-hmm. Кто-то, может быть, сделать что-то эпатажное, если уж переходить на современность, да, кто сегодня герой подростков, молодежи. Ну, те, кто готовы эпатировать, те, кто готовы каким-то образом являть там собой какие-то рисковые вещи и так далее, и так далее. Но пример необходим для подражания. А как без этого выстроить, как я уже говорил, себя в какую-то социальную структуру? Невозможно вот развиться, не видя перед собой каких-то, ну, важных для себя примеров для подражания.
Спасибо большое, Михаил. Необходимо. Да, спасибо большое, друзья. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте эту трансляцию. Кто сегодня пример для подражания в вашей жизни, в жизни ваших детей? Кем, кто у вас был примером для подражания, может быть, в юности, в детстве? Почему эти примеры нужны? Почему они мешают? В общем, ваше мнение по этому поводу оставляйте в комментариях. В описании вот к этой трансляции есть ссылка на страницу поддержки, финансовой поддержки проектов, которые я веду на в рамках Теос Медиа. Пожалуйста, тоже проходите по ней. Нам очень важны не только ваши лайки, комментарии, ваши молитвы, ваши репосты. Все это очень, правда, важно, но также и финансовая поддержка нам нужна только благодаря, в общем-то, ей. Мы можем технически обеспечивать все эти эфиры и оплачивать наши, так сказать, хозяйственные нужды. Спасибо вам большое уже тем, кто уже участвует в этой финансовой поддержке наших трансляции. Мы вам бесконечно благодарны за это. Как раз-таки по поводу бандитов. Смотрите, вот в СССР, да, мы, правда, часто восхищались вот этими всякими пионерами, полярниками, как вы, да. И, кстати, у меня написано космонавтами, полярниками на втором месте у меня указано, учеными.
Вот, вот. До сих пор помню, трудно отпускает Антарктида. До сих пор.
Да, но почему-то, смотри, и, в общем-то, среднестатистический советский мальчик там, или девочка, она... Мы могли примерно там с 2-3 раз угадать, на кого она смотрит и кем она хочет быть в будущем. В 90-х годах все очень сильно поменялось, и среднестатистический человек, мальчик, вот мой ровесник, например, он был, хотел быть похожим, там, ну, если мы опять же не берем всех, но мы обобщаем, да, это тем же самым бандитом, каким-то таким коммерсантом полукриминальным, а девочки, что удивительно, некоторые хотели быть проститутками, потому что тоже видели их шикарную, красивую жизнь и очень хотели ее получить, и ничего зазорного не видели в том, что эта жизнь оплачивается собственными телами этих девушек. Вот почему такая метаморфоза, как вы думаете, произошла? То есть, ну, быть полярником — это круто, но быть бандитом — это же сопряжено с насилием, со смертью, да, и со всем прочим. Почему у людей тогда произошла вот эта метаморфоза в головах?
Я размышлял тоже об этом. Знаете, могу быть непопулярным сейчас в своих размышлениях. Мы до эфира приняли решение быть искренними, честными, открытыми. Тогда эфир получается интересным. Знаете, я был на самом деле молодым человеком, который вырос в СССР. И, с одной стороны, очень ценил и до сих пор продолжаю ценить некоторые вещи и завоевания, которые были... Но только некоторые. С большим удивлением я обнаружил, что когда рухнул железный занавес, когда страна перестала существовать, как быстро изменились культурные ценности в стране. Просто моментально. И я пришел к выводу, извините, нас здесь охраняют, у нас здесь летный отряд, слышно, наверное, как самолеты летают.
Летают самолеты, да.
Здесь у нас знаменитый Липецкий авиаотряд, поэтому Вот. Мы здесь чувствуем себя очень спокойно и надежно под защитой наших пилотов. Что я обнаружил? Я пришел к выводу, что в конце концов, как бы ни говорили о полярниках, о космонавтах, о летчиках, но какого-то глубинного стержня культурного в стране в социализме не сформировалось. И очень быстро изменилась обстановка, очень быстро изменился какой-то внутренний код. И те, кто были раньше, ну там, скажем так, ярыми атеистами, вдруг моментально стали верующими, стали ходить в храмы, да, и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, система вот социализма, которую строили у нас в стране, она вырастила какого-то двойственного человека, который мог, с одной стороны, провозглашать какие-то истины, а внутри оказывается, что это не было подкреплено какими-то глубинными, абсолютно вот нужными для выстраивания себя вот в обществе каким-то стержнем, да? То есть, так все изменилось мгновенно, то есть как быстро бандитами стали абсолютно нормальные люди, там, таксисты, врачи, учителя, спортсмены. Как все это моментально все это преобразилось. Это все было на моих глазах, я был уже взрослым достаточно человеком. Да и сам я вдруг увидел, что все мои внутренние коды и стержни, они оказались ненадежными. К покаянию я пришел через глубокое осознание своей глубочайшей греховности, слабости и вообще неправильной абсолютно жизни. Хотя я планировал быть, как я вам уже говорил, человеком, который выстраивает свою жизнь, карьеру. Я даже о пенсии думал уже, будучи там, служа в армии. Это все было так запланировано, что ты должен работать, там, менять работу, рабочее место только по переводу. Там, уже, знаете, я вот думал о том, что у меня впереди будет пенсия, я был абсолютно уверен, что мне надо правильно вот выстраивать свою жизнь. Но когда рухнули все границы, оказалось, что никакого стержня внутри меня не оказалось. И, ну, я не был бандитом, но я был коммерсантом, много чего тоже творил неправильно. Много наговорил, а ответа не дал, наверное.
Но ваше рассуждение все равно, тем не менее, интересно. Да, основная мысль, главная, прозвучало на самом-то деле, да, что такая резкая перемена была в результате того, что те ценности, которые у нашего народа были в советские времена, они не были такими фундаментальными, основополагающими, они не касались каких-то глубин нашей души. Поэтому многие люди, действительно, которые были еще вчера ярыми противниками религии, предположим, если мы говорим о переходе от атеизма к религиозности, сегодня они уже ставили свечки, строили храмы, кричали, что они всю жизнь были верующими людьми на самом-то деле, только вот берегли это зернышко веры в своей груди. Сажали в тюрьмы верующих и плакали при этом глубоко в душе, да, страдали, переживали по этому поводу. И молились за них целыми ночами. Это действительно так, я тоже совершенно с этим согласен, что, в общем-то, на самом-то деле, скорее всего, именно из-за отсутствия каких-то фундаментальных наших убеждений происходит такой перелом, такой переход. Но вот сегодня, да, мы тоже наблюдаем у людей, в общем-то, такую метаморфозу. Сегодняшние молодые люди, в общем-то, не хотят быть бандитами, не хотят быть, мало кто из них хочет быть учеными, но сегодня все хотят быть вот такими скороспелыми, я даже не знаю, как это назвать, да, в общем-то, шоуменами, может быть, да, блогерами и всем прочим, которые поднимают кучу лайков, кучу репостов, у которых я прошу делать наших зрителей сегодня тоже. Лайки и репосты, пожалуйста, делайте, друзья мои. Не проходите мимо, что называется. И при этом, ну, как бы не работать, да, а получать деньги только за счет рекламных там интеграций каких-то в своих блогах. Мне кажется, быть ученым — это прекрасно, лично мне. Да? Быть изобретателем. Я очень хотел быть изобретателем в детстве и воровал книги в библиотеке. Только вчера об этом рассказывал своей жене. Как стать изобретателем, например, да, чтобы она у меня была всегда дома, я читал там это. Альтшулер, Трис, все прочее, если вы знаете, что такое, это не важно на самом деле. Но вот быть военным, наверное, это тоже хорошо, наверное, защищать родину, врачом там, да. Но что, что привлекает молодежь в том, чтобы быть блогером или каким-то там шоуменом, да, безголосым? Ведь это не приносит никакого такого глубинного удовлетворения, и это очень, ну, успех, который быстро проходит. Вот он сегодня у тебя есть, там, получил свой миллион рублей там, или долларов, а завтра ты уже никому не нужен и забытый всеми на почве.
Ну, на самом деле, на мой взгляд, это такая очень глобальная, печальная история гибели цивилизации. Потому что то, что происходит сейчас, и даже вот этот наш разговор, понятно, что он больше вот уже похож на брюзжание, вот, знаете, людей, которые постарше, уже ничего в жизни не понимают, не соображают.
Да.
А на молодежь вот как бы вот пытаются наезжать, так было тысячелетия, ничего не изменилось. Но сегодня-то мы реально видим, что, к огромному сожалению, то, что происходит в молодежной среде, и виноваты в этом, на мой взгляд, в первую очередь те, кто постарше, те, кто помогают именно вот формировать такое общество сейчас. И за каждым этим молодым ютубером стоит, я думаю, огромная команда там супер-менеджеров, которые и сами зарабатывают на нем, и его там закидывают баблом. Естественно, на религиозной радиостанции «Теос», где говорится о Боге и провозглашается вера и христианство, да, и ценности религиозные, невозможно не говорить о плоти, то есть человеческой, которая лениво, развращенна и которая не хочет ничего, а хочет удовольствия. Если нету стержня, если нету внутри у человека каких-то базовых ценностей, которые заложены обществом, семьей, плотской человек всегда будет выбирать путь наименьшего сопротивления и наибыстрейшего там удовлетворения своих каких-то вот человеческих плотских страстей, да, целей. И молодежь видит сейчас это и активно пытается этим пользоваться. Естественно, это единицы из той массы, так и хочется, знаете, по-стариковски сказать, бездельников, которые не хотят быть врачами, учителями, инженерами, вот, а хотят быстренько вот, эпатировать кого-то в Ютубе и заработать там себе тысячи подписчиков, вот, и при этом ничего не делать.
Но
я почему надежда есть.
Да, я почему засмеялся, потому что, в принципе, я тоже хочу, чтобы у меня были тысячи подписчиков, да, в общем-то, и все прочее, и лайки, и репосты, и комментарии, все это очень прекрасно, потому что это показывает некий какой-то результат того, что ты делаешь, да, и то, что это людям, в общем-то, более-менее интересно, даже если один лайк поставили, значит, чего-то сердечко, чего-то ума-то коснулся, и слава богу на этом. Можем ли мы с вами как-то, может быть, и вообще, будет ли в этом успех? Мы, как родители, как бабушки, дедушки или как пасторы, можем ли мы подкладывать, не знаю, это дурацкое слово, но мне в другой это не приходит в ум, подсовывать, подкладывать нашим опекаемым, кем бы они ни были, детьми ли, там, внуками, да, прихожанами ли, неважно, правильных и нужных людей, чтобы именно эти люди были успехом для подражания, и можем ли мы действительно, не знаю, удержать их внимание на правильных людях?
Ну, по крайней мере, мы должны всячески продолжать делать такие попытки. То есть нам нельзя разочаровываться и опускать руки. Есть масса примеров для подражания, которых мы можем рассказывать в своих семьях, делиться с подростками, проводить какие-то внутрицерковные мероприятия, направленные на то, чтобы, ну, направить взгляд подростковой среды на что-то доброе, позитивное, что зацепит их, и им захочется этому подражать. Я думаю, что это необходимо делать. И как это было еще и во времена Советского Союза, знаете, самые важные уроки о жизни мы получали где? В подъездах от своих старших товарищей. Вот, где нам рассказывали о жизни, о каких-то устоях и так далее. Разлетались ребята сегодня днем у нас.
Да, главное, чтобы это были мирные полеты, а не подготовка к чему-то такому страшному.
Вот. Конечно, это нужно делать, несомненно. Для этого и нам нужно быть не людьми, которые только могут критиковать, а людьми, которые, ну, разбираются в чем-то, могут поделиться какими-то важными жизненными ценностями. Угу. Все начинается, опять же, с семьи. Все начинается с семьи.
Да, спасибо. Я когда стал верующим человеком в детстве, я помню, вам говорил, что уверовал где-то примерно в 10 лет, в 11-10 лет был крещен по вере, и стал читать много христианской литературы. Тогда это была только православная литература, другой просто, ну, как бы не было, да, в то время в России практически, ну, мне не попадалось, по крайней мере. То рассказы об этих вот всяких монахах, святых прошлого, они вызывали у меня там такое, знаете, легкое возбуждение, трепет. Я очень сильно хотел быть похожим на этих людей, да, вот. А мне так нравилось. Я, собственно говоря, поэтому и одновременно даже мечтал уйти в монастырь, да, и в духовную академию поступить в Санкт-Петербургскую, именно потому что меня восхищали вот эти люди, о которых я читал истории, их вера, их посвященность.
Здорово. Замечательно.
Да. Сегодня тоже есть такие люди среди уже протестантского сообщества, которые вызывают у меня там восторг, восхищение. К сожалению, так. В основном это люди прошлого, не считая вас, естественно, ныне живущего.
Ну вот, но я меня... переживаю, что у меня там сейчас нимб не появился ли вот сзади.
Но у меня вопрос следующий. У нас есть шансы, как у верующих людей, сделать так, чтобы для светских людей, для светского общества, примером для подражания стал хоть какой-то там пастор, священник, чтобы эти люди, смотря на этого пастора-священника, искренне им восхищались и хотели быть на него похожим? Или это просто невозможно?
Здесь абсолютно твердо и уверенно я могу ответить, что возможно. И таких примеров много. Я как раз вот с надеждой смотрю в будущее. В этом плане я не разочарован. И я в таком хорошем ожидании того, что вот количество перерастет в качество. Ну, например, даже вот смотрите, такой небольшой пример. Пастор Мацула, церкви «Слово жизни Москва». Знаете, что у пастора Мацула не так много по современным меркам подписчиков, около там 30 тысяч. Но в его подписчиках есть люди, совокупность подписки которых, наверное, может достичь десятков миллионов. Знаете, то есть не важно совсем, чтобы пастор стал мегапопулярным. И, наверное, к этому и не стоит стремиться. Я вот, например, понимаю, что мне такой популярности никогда не достичь. И если я буду там разочаровываться от этого, то добру это не приведет. Но я бы хотел быть влиятельным для кого-то, хотя бы для нескольких, а уж как они смогут распорядиться тем успехом, который Бог им дает, уже это зависит от людей, которые за мной идут. Но вовсе не обязательно пастору быть мега-мега там крутым. Там, даже несколько подписчиков там, у пастора Мацулы и те, кто ходят, там, допустим, в церковь «Слово жизни». Там. Я для себя выписал там София Плотникова, Анастасия Постригай, Дединок. Слышали о таких?
Последнего слышал.
У одной 4 миллиона подписчиков. Понимаете, 4 миллиона в Инстаграме. Это не шутка, ребят. Вот. У другой 700 тысяч. У Дединка 700 тысяч. И вот вам, пожалуйста, кто больше, да? Вот. Пастор Мацула, ну, как один из примеров. Вот. А таких примеров, я уверен, по всему миру очень много. И пастор может быть членом... пастора, где не так много членов в церкви. Но кто-то может быть очень влиятельным, кто слушает его, принимает его советы. Поэтому надежда есть, и мы вообще должны смотреть вперед с большим ожиданием и развивать наше интернет-служение. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки на Радио Теос, поддерживайте финансами. Нам это всем жизненно необходимо, чтобы христианское радио одно могло процветать, нести доброе, вечное, правильное.
Спасибо большое за добрые слова, Михаил. Я недавно читал интересный текст про академика Сахарова, про то, как этот интроверт, кстати, вы же тоже себя считаете интровертом, да?
Да.
И
да.
Вот академик Сахаров тоже был интровертом, но волею судьбы и там ряда обстоятельств он оказался таким хедлайнером, да, целого такого движения в Советском Союзе. фронтменом, я не знаю, как еще назвать, лидером мнений, да, который пытался влиять и, собственно, очень сильно влиял на советское общество, на определенную категорию людей.
Это так.
И вывод этой статьи, в общем-то, этого человека, я, если потом как-нибудь, может, перешлю вам, если хотите, почитаете.
С удовольствием.
Да, заключался в том, что сегодня, вот тогда академик Сахаров был таким моральным примером, ну, я не знаю, как моральным лидером, моральным примером, короче, да?
Мысли понятны.
Да, и сегодня наше общество тоже нуждается вот в таком вот моральном примере, да? Тот, кто будет воплощением нравственности и морали. Вот я, естественно, хотел бы, чтобы это был какой-нибудь пастор или священник, ну, то есть какой-то христианин такой однозначный. Вот таким, вот такого мы можем как-нибудь с вами добиться или нет? Можем ли мы представить сегодня или, не знаю... Что пастор какой-то церкви, вы, не знаю, Мацола, да не важно на самом деле. Главное, чтобы это был такой последовательный, исповедующий христианин, стал примером для подражания и моральным таким, что ли, эталоном, да, в нашей стране.
Ориентиром, эталоном.
Да.
Сложный вопрос. Не думаю, что это может получиться, знаете, вот целенаправленно каким-то образом, но выстраивая... шаг за шагом какую-то вот такую карьеру, да? Как это получилось у Сахарова? Совершенно, ну, незапланированно, я думаю, вдруг он стал вот таким человеком влияния, который пошел вообще наперекор всему. Сложно представить себе такого человека, пастора в церкви. В христианстве – да, христианин – да. Но вот пастор, священнослужитель, ну, на мой взгляд, это очень... Такая сложная тема, она отдельного разговора, наверное, заслуживает, насколько у нас вот в России, в нашей стране, священнослужитель может стать духовным и нравственным ориентиром для всех. Столько политических каких-то сейчас разномыслий, столько... вообще всего неправильного в мире, да, и насколько пастор способен на это. Ну, мне это, Владислав, сложно представить, хотя, ну, наверное, это было бы замечательно, если бы кто-то из религиозных деятелей смог бы таким стать. Ну, а вот человек, христианин, скорее всего, да, даже, может быть, член церкви. Но сейчас у нас вообще сложно с этим в стране, к сожалению.
Это правда. Это правда. Спасибо большое, друзья. Лайки, репосты. Продолжаю вас просить делать. И присоединяюсь к просьбам Михаила делать это же самое. В описании в этой трансляции есть ссылка финансовой поддержки проектов, которые я веду на Tales Media. Пожалуйста, поддерживайте нас. Это очень важно, потому что мы действительно по-настоящему нуждаемся в вас. И вы все, кто нас поддерживает, являетесь самыми настоящими соработниками нашими в этом труде. И даже если только я один, так сказать, как голова, говорящая в камере, на самом деле за моей спиной... Хоть и все вы, которые нас поддерживаете, подкрепляете, являетесь теми плечами, на которые мы опираемся, теми гигантами, а мы всего лишь карлики, которые на плечи этих гигантов встаем. Спасибо вам большое за вашу поддержку, любую, которую вы нам оказываете. Вы очень классно затронули вопрос, что лучше иногда быть, ну, может быть, не всем дано быть такими действительно публичными персонами, не всем дано быть очень широко известными людьми. Да, может быть, и не нужно на самом-то деле всем такими быть. Но каждый из нас может влиять в своем маленьком кругу на семью, в первую очередь, на церковь, на соседей, на коллег по работе, на тех людей, с кем он учится или просто встречается на улице. Вот могли бы вы дать какие-то советы по этому поводу? То есть как мы все, как маленькие люди, мы все маленькие люди, можем стать влиятельными, можем стать примерами для подражания вот в своем кругу общения? Есть ли какие-то секреты по этому поводу, какие-то кейсы у Михаила Злобинского как пастора церкви? Отца, между прочим, да, и я не помню, вы уже стали же дедушкой, да, или еще нет?
Нет, еще не стал. Вот, ну, надеюсь, что когда-нибудь в очередной передаче, которую вы меня пригласите, я скажу, наконец-то я стал дедом.
Нет, не скажете, покажете. Маленький сверток.
Какие советы? Я думаю, что в первую очередь... Если бы я советовал, ну, знаете, как это бывает, что бы ты написал себе 30-летнему,
да.
Да, вот такое вот. Что бы я посоветовал себе? В первую очередь я бы себе посоветовал приближаться ко Христу. как бы банально это, может быть, не звучало, но приближаясь к Богу, мы становимся все более цельными и, ну, смелыми, что ли, в своем хождении за Ним. Потому что мир наполнен компромиссами, и мы наполнены компромиссами, если мы живем, знаете, в отрыве от Бога, от ценностей, в отрыве от заповедей, которые мы призваны с вами исполнять с радостью и с любовью. Но в этом нам помогает наше приближение ко Христу. Поэтому хочу я отображать Его образ. Значит, я не буду обманывать, я буду любить, я буду прощать, я буду являть собой окружающим Его образ и стараться делать это качественно. И если это будет моим, знаете, моей целью, быть письмом Христовым, то, наверное, и люди, которые будут рядом со мной, это заметят. Вот. И там, где нужно сказать истину в любви, я ее скажу. Там, где нужно, знаете, честно поделиться своим мнением, я им поделюсь. Там, где нужно отказаться от каких-то вещей, и ты знаешь, что тебя за это могут, ну, как-то твои сослуживцы и товарищи, ну, как-то не понять, но для тебя более важно, что думает о тебе Господь в этом мире. Поэтому, ну, совет вот такой от пастора, наверное, в первую очередь, и от христианина, который я бы самому себе бы и дал. Будь похожим на Христа, старайся подражать Ему, приближайся к Нему.
Спасибо.
Тогда тебе легче станет быть честным, искренним, правдивым. Угу. Ну, вот как-то так.
Спасибо большое. Один из результатов, отрицательных таких результатов греха, который, ну, в нашем мире присутствует, в крайней бытия, да, всего... Это вот наша такая человеческая разобщенность. Мы очень сильно разобщены друг с другом, и в семьях, и в церквях. И вообще, в принципе, люди разобщены, да, очень одинокие. И мало кто стремится действительно к настоящему такому искреннему, интимному общению с другим человеком, даже если это семья. И многие отцы, они уже потеряли, ну что ли, годы, не влияя на своих детей, да. Они, ну, не умели, не хотели, не получалось. Их самих не научили быть отцами. И вот сегодня многие из нас задумываются, я в том числе, между прочим, задумываемся о том, что, ну, пора бы, наверное, уже становиться настоящими отцами своим детям, да, когда-то уже надо начинать. Как покрыть все эти годы, годы, когда ты не был примером для подражания своему сыну или дочке, когда ты не был для них таким влиятельным лицом в семье, как все это помочь им забыть, я не знаю, это может быть по-другому как-то выглядит, и все-таки начинать уже быть для них вот этим влиятельным персонажем, влиятельным лицом в их жизни.
Ну, здесь, конечно, нужно делать большой, скажем так, учет возраста. То есть для кого, с кем еще возможно, ну, для кого возможно стать нравственным ориентиром, а кто уже взрослый и сам должен становиться в жизни на какие-то правильные нравственные рельсы, да? Вот. А что здесь можно пожелать? Как это можно сделать? Ну, наверное, в первую очередь, это научиться просить прощения. Вот. В первую очередь, если было что-то неправильное, если были какие-то упущения, если были какие-то ошибки, а практика и моего душепопечения, служения пастыря, она вновь и вновь показывает мне, что множество проблем идет из детства, из отверженности, из неправильных взаимоотношений в доме, в семье, с родителями. И я считаю, что если отец, он это большое благо увидел, что были неправильные вещи в его жизни по отношению к своим детям, нужно просто попросить прощения, попытаться объясниться, поговорить и начать выстраивать отношения. И есть, кстати, в моей практике замечательные примеры того, как люди возвращались и из лагерей, и выбирались из наркотиков. И не так просто дети принимали их. И годами порою, годы проходят, чтобы опять вернулось доверие. И принятие, и даже приход в церковь. Ну, это происходит. Поэтому покаяние, искренность. ну и измененные жизни. И больше уделяйте время своим детям. Я думаю, что это будет влиять на них положительно.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте эту трансляцию. Спасибо большое, что вы с нами. В описании ссылка на финансовую поддержку этого проекта и других проектов, которые я веду на Теос Медиа. Также большинство из вас видит телефон доверия на экране 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Я проговариваю для тех из вас, кто смотрит нашу трансляцию, вернее, слушает ее через приложение Радио Теос, которое можно легко скачать в магазине мобильных приложений App Store и Play Market. И также у нас есть сайт teos.fm, через который тоже можно слушать все наши проекты, обращаться к архиву. Ну и, конечно, там же, везде, и в приложении, и на сайте, можно оставлять комментарии к этой трансляции, к любой другой, и мы обязательно прочитаем ваши комментарии в этом эфире и обсудим их. Мы говорим сегодня о том, кто сегодня пример для подражания и как нам самим стать примером для подражания для наших близких. Вот у многих пасторов сегодня, вернее так, я, скажем так, наблюдаю, по крайней мере, в моем вот информационном пространстве, есть две категории пасторов, служителей церковных. Одни, которые считают, что мое дело проповедовать Евангелие и вот служить тем людям, которые находятся в моей церкви. Другие совершенно сознательно, даже если они этого не умели и не умеют делать и сейчас, но учатся, естественно, как на ходу, да, они считают, что особенно сейчас, когда у нас действительно моральные и нравственные ориентиры просто разбиваются в пух и прах, когда люди... Ну, у нас вообще очень неспокойная сейчас жизнь, в общем, да? Это связано не только с коронавирусом, а вообще. Они сознательно выходят из своей зоны комфорта, за пределы церкви, за пределы вот этих церковных стен, таких условных, да? И пытаются влиять каким-то образом на светское общество. Не только проповедуя Евангелие Иисуса Христа, но вообще влиять, да? Может быть, какие-то мастер-классы проводить, делать какие-то заявления публичные и все прочее, ну и прочее, и прочее. Правильно ли это? Выходить за рамки церкви и быть таким влиятельным человеком, пытаться, по крайней мере, быть в обществе?
Да, я думаю, что очень даже правильно. Я думаю, это замечательно и здорово, если человек чувствует в себе эту, ну, потребность и такое внутреннее побуждение сделать что-то большее, чем внутри церковная работа. Самое главное при этом, чтобы церковь не осталась без попечения, потому что пастор все-таки и пасторское служение, оно само в себе уже несет смысл, забота об овечках, да, забота о людях, которые ему доверены внутри церкви. Поэтому здесь очень важно, ну, уметь тогда совмещать, чтобы одна и вторая сторона не страдали. Вот. И если у пастора есть харизма, если у пастора есть способности делать что-то большее, выходить за рамки церковных дверей, ну, это классно, это нужно обязательно развивать, потому что это таланты, которые дает Господь для того, чтобы менять общество. Я вообще считаю, что мы способны менять общество, влиять на общество. И христианин, и его миссия, она не заключается в том, чтобы собраться на воскресное служение. Его миссия – это изменить место его работы, место его учебы, место, где он отдыхает, и так далее, и так далее. Чтобы люди могли каким-то образом соприкоснуться с Царством Божьим не в стенах нашей церкви, куда мы всех хотим затащить, в обществе, которое нуждается в изменениях.
Чуть раньше вы сказали о том, что чтобы стать влиятельным человеком, нужно вот так являть в своей жизни Христа. То есть, если ты сам стремишься к Христу, то вроде как бы и твоя жизнь тоже становится привлекательной. Обычно люди под этим понимают какой-то такой, опять же, моральный и нравственный образ жизни. Не знаю, быть честным, быть дружелюбным, ну и прочее, и прочее, и прочее. Но на самом-то деле... Да, на самом-то деле сегодня быть хорошим человеком – это такой тренд и в светском обществе, на самом-то деле, да? Сейчас модно быть хорошим. Сейчас модно не курить, не пить, заниматься спортом, заниматься благотворительностью. Это круто, это модно. Получается, что люди как бы светские являют Христа без Христа. Все-таки в чем... кардинальное отличие христианина вот от такого хорошего парня светского?
интересный вопрос. Кардинальное отличие. Ну, я думаю, что кардинальное отличие христианина в его уверенности в будущем, его уверенности в том, что даже при хорошем и правильном образе жизни и правильных каких-то нравственных ориентирах, нормах поведения, правильного питания, фитнеса и всего остального, человек смертен, и он все равно состарится и умрет. Вот. А у христианина есть уверенность в том, что жизнь, даже самая правильная на земле, когда-нибудь закончится. А вот что будет за тем, что будет за чертой, уже, вот, наверное, наша задача тоже до человечества донести, что путь дальше в вечности, он зависит не от того, насколько я был физически подготовлен, насколько я морально жил правильно, а от того, моя жизнь принадлежит Христу или нет. И как бы это ни звучало, может быть, для кого-то, ну, знаете, категорично, но вот в этой части нашей жизни я считаю, что мы должны быть категоричны. И отстаивать спасение через Иисуса Христа даже в правильном обществе с правильными какими-то нравственными нормами и правилами поведения. А во всем остальном люди на самом деле бывают гораздо лучше, к сожалению, чем мы, христиане. И добрее, и милосерднее, и правильнее даже. Даже я пример не самого лучшего христианина, потому что у кого-то гораздо правильнее питание, чем у меня.
Спасибо. В нашей стране сегодня, ну, порядка 2/3, наверное, семей – это безотцовщина. Детей воспитывают одни. Мамы, бабушки и другие родственники женского пола. Как маме быть примером для подражания своему сыну?
Ну, вопрос вообще настолько серьезный, что я даже не знаю, как на него в 2-3-4 словах ответить.
Да, у нас 2 минуты.
Вот тем более. Сложная тема. Но маме нужно понять, во-первых, маме нужно донести. Дорогая мама, ребенок должен увидеть в своей жизни все-таки пример мужественности и мускулинности. Вот как это сделать, чтобы они не вырастали женоподобными, вот, слабыми, вырастали, осознавая свою мужскую идентичность. Но нужно понимать, что это большая проблема. И мамам как-то надо вот подумать, чтобы у ребенка были примеры какого-то мужского поведения. Не знаю, книги читать, фильмы смотреть, давать на секции, где мужские какие-то виды спорта, где они соприкасаются с мужчинами, где они могут вот увидеть пример мужского поведения. Это целая огроменная проблема. Бабушки, мамы, а еще и в церкви. Ни одного брата нет в детском служении. Вот у нас есть один брат, он герой в наших глазах. Служит вот в детском служении. То везде женщины. Школа, дом и даже церковь.
И даже церковь. Это
братья,
правда.
Давайте возьмем ответственность.
Начнем это правда. Друзья, у нас сегодня был Михаил Злобинский, пастор церкви «Слово жизни», город Липецк. Прекрасный человек. И для многих очень людей пример для подражания своей посвященностью служению церкви. Друзья, это была передача «Верю, не верю». Михаил Злобинский, Владислав Юртов. Ну и, конечно, последнее слово от нас, Михаил. Будьте хотя бы для одного человека примером для подражания. Хотя бы для одного. И тогда наш мир станет намного лучше. Намного немножко лучше, чем сейчас. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
До свидания. С Господом.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.